День добрый, дорогие друзья. Продолжим Даф Гей. Я стою перед дилеммой сейчас. Гемара короткая. Раши Тосфот очень длинный. На этой странице, поскольку Раши с Тосфотом, они расшифровывают, раскрывают тезисно сказанные слова Гемары. Мы попробуем чуть раскрыть эти тезисы и попытаться почитать Раши и Тосфот, скажем так, на кончике ножа, и попытаться успеть это, поскольку прошлый урок у нас и так был уже 40 минут плюс, поэтому не хочется сейчас сделать еще один урок на 40 минут, да, и тогда будет это уже, на мой взгляд, легкий Поэтому давайте сейчас проведем как бы урок, непосредственно прочитаем Гемару и оставим некую такую возможность для совершенствования. Окей, это такое лирическое отступление. А теперь давайте по сути. Если мы откроем нашу Мишну, то после того, как Мишна перечисляет 4 вида ущербов, то мы видим попытку сказать не такой бык, как зуб, не такой шор, как мавы, и не такой мавы, как шор, и не этот и этот, шеешбой руахаем, что у них есть дух жизни, как огонь, шеешбой руахаем. И вот Гемара сейчас нам объяснит, а чем, собственно говоря, здесь Мишна занимается. Что Мишна хочет нам сказать, когда говорит не такой бык, как мавы, и не такой мавы, как бык. Что у них общего? Это руахаем, дух жизни, то есть они живые, и это не похоже на огонь, у которого нет духа жизни, он не живой. Что нам хочет Мишна сказать этими сравнениями? Вот. Это вопрос, который мы сейчас будем обсуждать. Давайте начнем. Мы находимся на Гей Амудалев, шестая строчка сверху. Шестая строчка снизу. Ло арея шор, не такой бык, ке арея мавы, как мавы. Майки омар, что имеется в виду? Что сказано? Омар Равзвит сказал, Равзвит, мишмей дерова, ты мне ровы. Хахи комар, вот что сказано. Лихтов Рахмона Хада, написал бы Тора один из этих двоих, в Этейсе и вывела бы Идахминой другой из него. То есть зачем нужно было в Торе написать Ишор, да, и Мавы, или подставим, да, туда сейчас, как мы знаем, что такое Шор, это либо Керен, либо Регель, то есть либо рог, либо нога, и Мавы это либо зуб, либо одум. Да? То есть зачем нам писать второй, когда есть первый? Это вопрос, так и выясняет нам Гемара. Годер Омар, и вот, возвращаясь, Омар говорит нам Мишна, хада ми хада ло яаси. Один из другого не выучивается. То есть у каждого есть своя собственная отличительная черта. Отличительная черта. Есть отличительная черта у шор, есть отличительная черта у мавы, есть отличительная черта у регель, есть отличительная черта у шен, есть отличительная черта у керен, есть отличительная черта у одом. Да. У всех есть своя отличительная черта, поэтому один из другого ты не можешь выучить, поскольку каждая отличительная черта не дает тебе возможность выучить один из другого. Теперь Гемара говорит, и не этот и этот, что не есть у них дух жизни. Майк Омар, а что здесь на этой стадии имеет в виду Мишна? Омар Рав Мишарши, Мишмей Дрова, говорит Рав Мишарши, ты мировый. Ах и Комар, вот что имеется в виду. Лихтов Рахмона Тарти, написала бы Тора только два из них. То есть один из другого не выводится. Ну хорошо, напиши два. Напиши два. Ветейси идах минаю. И остальные выведи из него. Значит, написано в Торе 4 все варианта. Зачем? Можно было бы писать 2, а остальные бы выучили из других. То есть, зачем, почему Тора посчитал нужным написать все 4 вида ущербов или вредителей, или ущербителей? То есть, что значит, что они написаны в Торе? Что без того, чтобы написано было в Торе, ты бы сам это не понял. А это же, в принципе, мишпотим. Мишпотим – это имущественные законы. Имущественные законы, они, в принципе, как бы результат совместного некого человеческого общежития, общества. Общество должно выработать некие как бы законы. То есть, если Тора считает нужным нам их сказать, значит, мы бы их как бы, в качестве результатов человеческого общежития не выработали бы. Вот то, что, в принципе... Но более того, почему Тора посчитал нужным все эти 4 примера написать? Почему нельзя было написать 2, а остальные вывести по каким-то принципам толкования Торы? Вот вопрос. Годоромар, это то, что нам говорят. Хадо митар тилой аси. Один из двух тоже невозможно выучить. Почему? Потому что, опять же, есть у каждого свои характерные признаки, которые не позволяют. Например, у этого есть дух жизни, а у этого нет. Это живой ущербитель, это живой вредитель, это бык, который ущербляет, там, зуб, который ущербляет. И есть у тебя неживой вредитель, например, огонь. Да? Это первый подход. То есть первый подход, поскольку у каждого есть отличительная черта, то все остальные выучить невозможно. Это первый подход. Второй подход. Омар Рова. Рова говорит не так. Выкулгу. На самом деле все они. Кишады сбор бейнаю. Если ты берешь и как бы дословно перевод бросаешь, то есть если ты напишешь понятие яма между ними. Асия кулгу бэме ацад. Все можно вывести принципом бэме ацад. Общая сторона. Или в чем сторона. Лебар ми керен. Кроме рога. Мишум де икали мифрах. Поскольку, почему нельзя не вывести рог? Поскольку рог можно опровергнуть. Малы кулгу, как они все, шекен моды митхолосом. Они предназначены или как бы засвидетельствованы как ущербители, как вредители изначально. Точка. Что в этой фразе? Гемара говорит следующее. Говорит Рова, на самом деле, если взять бор, яму и любой один из остальных трех, то остальные два, то есть у тебя получается бор и шор, например, или там бор и мавы. Или бор и эш, да? Если ты возьмешь, то все остальные ты выведешь из них. То есть ты возьмешь бор и, там, например, керен. У керен лотов, как бы, кроме керена, кроме рога. Почему рог? Нет, потому что рог, у него есть такое вот состояние, он изначально не предполагается, что он будет бодливым, а потом через 3 раза у него как бы эта бодливость подтверждается. Либо подтверждается, либо раскрывается, это, так сказать, мы будем дальше обсуждать. Да, но есть как бы 2 состояния, поэтому рог ты не мог бы вывести. А, например, зуб, ногу, там, человека, огонь, ты мог бы вывести из ямы и любого другого, да, в нашей мишне. Но более того, да, Улиман Домар, по тому мнению, который говорит, Адраб, наоборот, Керен Адифа, что рог, он еще больше обязывает. Почему? Шикованосу и Лазик, поскольку у него есть намерение ущербить. А Филу Керен на мясе, рог также мы бы вывели. То есть, по тому мнению, что у рога есть определенный Адифут, что значит Адифут, есть логика, которая обязывает за рог бодающийся из-за намерения ущербить еще больше, есть еще больше как бы логический посыл за рог обязать. Это мы тоже посмотрим там в продолжении, что значит Керен. Он, в принципе, по логике нужно за него обязывать или по логике нужно за него освобождать. Посмотрим это там в продолжении трактата. Так вот, по тому мнению, что за счет того, что есть намерение ущерблять Керен, нужно было бы еще больше обязать, тогда же Керен можно было бы вывести из ямы и любого другого. Например. Тогда встает вопрос. Элу лемай гильхата касвину рахмона. Тогда почему же Тора написала все четыре примера? Если можно написать любые два, имея в виду яма и любой один из трех остальных, да? Зачем же тогда написали все четыре? Почему Тора не положилась на наше умение выводить, на нашу как бы тураническую логику, которую мы могли бы применить? Почему Тора на нее не положилась? Говорит Гемара, Леильхатея. Они расписаны в Торе на каждой свои собственные алахот, на их алахот, на их законы. У каждого из четырех основных видов ущербов есть специфический алохос, специфический закон. И поэтому Тора написала каждую главу отдельно, а не написала яму и один, и мы бы вывели два других с помощью туранической логики, потому что на самом деле Тора сказала, что у каждого из этих примеров есть свои специфические законы. Какие? Например, Керен. Керен, у него есть специфический закон Лехалек бен тама лемоэдес, что есть деление между цельным рогом и моэдес, за свидетельственным рогом, которое уже бодается. Это, если бы ты вывел это логическими какими-то посылами, ты бы это разделение не знал бы, что оно есть. Поэтому Тора специально тебе написала, чтобы ты понимал, что есть разница между Керен Тама, Керен Муэдес. То есть рог до трех раз, рог после трех раз. Шен Регель. Про зубы, про ногу нужно специально написать для чего? Лифотран бершут рабим, чтобы освободить за ущерб зубы и ноги на улице, во владении многих. Если бы не было написано, ты вывел это бы по логике, ты бы не знал, что корова, которая съела что-либо на улице или растоптала что-либо на улице, она свободна. Бор. Зачем яма написана? Лифтор боеса кейлем. Освободить за ущерб одежды или предметов, посуды, которые упали в яму. Ну, на самом деле, яма, вот это вот, в принципе, строчка про яму здесь написана в лишнем, потому что мы сказали, без ямы невозможно было бы выучить ничего. Но Гемара говорит, что, в принципе, зачем написана яма? Яма, она нас обучает еще, что у нее тоже есть специфический алахот. У нее есть специфическая алаха, которая называется, что если в яму упала там, корова с седлом или осел с седлом, то порванное седло осла не оплачивается, а за осла платится, как написано в Торе, да, на фаршамах шору хамор, да, упал туда в яму бык или осел, так написано в Торе, да, упал бык или осел, шор вело адам, бык, но не человек, и хамор вело килим, осел, но не его предметы, не предметы там, не кувшины на осле, не седло осла, а только осел. Вот. Это нужно было написать нам в Торе, чтобы мы знали. Иначе бы мы не знали. Если бы мы выводили сами, мы бы не знали все этих специфических алаходов. Как Гемара Уля, Раби Иуда, по Раби Иуда, да Михае Вальницкий Келим и Бор. Раби Иуда, он обязывает за ущербы предметов, упавших в яму, что для чего написано там тогда отдельно яма, лифт рубой саодом, освободить человека, который туда падает. Зачем написано Адам? Написано человек, написано зачем в Торе, что если он ущербляет. Лихаевый барба дворим, обязать его за четыре вещи, кроме ущерба. За неработу ущербленного, за его невозможность работы нужно оплатить. За страдания, за позор, то, что мы учили. Эш, огонь, зачем написано? Лифотру эсатомон, освободить, когда огонь спалил что-то, что было спрятано. Например, он спалил стог, а в стоге лежала сумка с 100 тысячами долларов. За столько надо заплатить, за 100 тысяч долларов не надо заплатить. Почему? Потому что они были, есть такая алаха, что все, что было, так сказать, спрятано в стоге, за это вредитель, поджигатель не должен платить. Так. Такая алаха, нужно объяснить, это кзаратакатов, там, все. Но если бы мы вывели огонь какими-то логическими посылами, мы бы этого не знали. Говорит, Гемара, Ули Раби Иуда, есть мнение Раби Иуда, который до Михаева, аль низкей тамун баеш. Что Раби Иуда обязывает, даже если это было спрятано в огне, и сгорело, спалилось в огне, все равно нужно платить. Латуймай, что же тогда, зачем же тогда написано огонь отдельно? Латуймай. Говорит, Гемара, по Раби Иуде, латуй лихехо ниро высихсиха аванав. Если огонь, он обжег его пахоту, его вспаханное поле, или оно обожгло его камни, человека, то есть огонь прошелся по полю, и оно стало черным, нужно его заново пахать, это тоже ущерб, за это нужно заплатить по Раби Иуде. Вот. А камни, которые, так сказать, они обуглились, тоже покрылись какой-то там чернотой, их нужно очистить. За это все нужно заплатить, поэтому Раби Иуда говорит, что это специально нужно говорить, потому что можно было сказать, в принципе, там так, по сути, ничего не случилось. Ну, чуть-чуть почернело поле, чуть-чуть почернели камни, это не настоящий ущерб. Нет, поскольку, так сказать, как бы требуется дополнительная обработка, это дополнительные средства, Раби Иуда говорит, что это, да, нужно оплачивать. Поэтому специально оговорен огонь по Раби Иуде. Окей. То есть вот мы разобрали короткую гемару. Что здесь сказано? Здесь сказано так, что в принципе вполне логично выучить с помощью ямы и любого одного из трех, остальные два. Но таким способом ты бы не знал всяких специфических законов каждого из четырех видов вредителей, ущербителей, вот этих вот основных видов. Поэтому они написаны в Торе. Каждый для своей специфики. Точка. Все. Здесь как бы стоит точка. Теперь, как бы мы это учили? Гемара говорит способом бамеацад. Меацад. И тут есть два пути, о которых я говорил в начале урока. Есть путь первый, Раши подробно разъясняет все варианты этого меацад. Как можно было бы учить одно из другого. Тосфот спорит с Рашей, приводит свои варианты. И вот тут как бы я предлагаю вам сейчас в это не входить. Я приведу вам пример, один из примеров, как это работает, который здесь приведен в ArcScroll. И на этом мы остановимся. У меня была мысль сделать как бы типа отдельного урока, прочитать Раши, прочитать Тосфот. Но поскольку и так предыдущий урок получился загруженный, то мы как бы не будем сейчас этого делать. Так, мне кажется, будет легче всем. В рамках Дафаюми мы ограничимся вот этим примером, который... А те, кто захотят поучить Раши и Тосфот, может сделать какой-то... Раши и Тосфот отдельно получить, можно сделать какой-то зум-урок, организовать как бы и проучить... Этот Раши и Тосфот в течение, скажем, отдельного часа для тех, кто захочет и запишется. Может быть, можем такое анонсировать. Напишите мне, может быть, в каких-то в группе, в WhatsApp, кто-то захочет. Если будет достаточно какой-то кворум таких интересующихся людей, мы, может быть, сделаем такой зум-урок отдельно, чтобы прочитать этого Раши и Тосфот отдельно в зуме. Мне кажется, что вот так вот мы поступим. Теперь пример. Значит, например, если бы написала Тора «Яма», да, и рог. Мы бы выучили остальные виды. Нога, зуб, да, человек и огонь. То есть, если бы был бы нам известно в Торе только яма и рог. Так бы мы рассуждали. Мы бы как бы рассуждали? Цадашаве. Есть у них общая сторона. Значит, общая сторона, сейчас объясним. Они оба ущербляют. Так? Значит, бор... Он не ходит, не движется с места на место. И нужно платить за ущербы ямы. Тем более, когда ущерб будет передвигаться. то есть ногой, зубами, человек и огонь. Что это такие ущербители, такие вредители, которые передвигаются с места на место. Они не стоят на месте. А, ты хочешь меня опровергнуть, что у ямы есть особая строгая сторона, да, ее особая строгая характеристика, которой нет в других, поскольку оно изначально было сделано для того, чтобы ущерблять. То есть яму в нее как бы кого-то ловит или что-то такое. Можно тебе ответить, что рог, он изначально не был сделан для того, чтобы ущерблять. Он обычно не ущербляет. Но это доказывает, что обязанность не зависит платить, не зависит и оплачивать, и охранять, не зависит от того, что это сделано было изначально для ущерба или нет. Окей? Но если ты мне скажешь, а, рог, ты не можешь учить из рога на остальные все виды вредителей, поскольку у рога есть отдельная строгая как бы характеристика, что-что, что намерение, кавоносу или азик, намеревается ущерблять. На это можно ответить, что у ямы, у нее нет намерения ущерблять. То есть яма доказывает, что намерение ущерблять не критерий. Да? А рог доказывает, что специально сделано для ущерблять тоже не критерий. Значит, получается, что любой передвижной, даже не специально сделанный, который можно для ущербления, и не намеревающийся ущерблять, он все равно за него, за все их нужно платить. Поэтому уже договорение будет неважно, какой точно это будет. Там, рог, шен, регель, адам, эш. Все это подходит по принципу. Обычно ущербляет, да, или может ущерблять. Да, на тебе лежит ответственность это охранять. Окей, это пример, как бы мы выучили. Что у них, какая у них общая сторона, что обычно, что как бы даркан ля азик, они могут ущерблять в данном контексте. И хозяин должен сохранять, и из этого можно выучить все остальные примеры. Так из Раши, да? Теперь можно поменять, бор всегда остается, а вместо слова, вместо рога можно поставить шен, зуб, можно поставить регель, можно поставить только что, только у шен у него будет аноэ ля азик. Удовольствие при ущерблении. Окей. Но ты видишь, что у ямы нет удовольствия. Соответственно, все удовольствие ущерблять – это не критерий обязывающий. Из ямы видно. А яма, опять же, что она сделана для ущерба? А зуб он не сделан для ущерба. Все точно так же. Вот, теперь вставим регель, ногу. Нога. Она мацуй. Часто встречается и ущерб. Но у ямы не часто встречается. То есть вот так вот ты как бы говоришь, что критерий какой – что оно может ущерблять. Может ущерблять, ты должен нести ответственность за ущерб. Окей? Поэтому вот таким образом можно бы выучить цадашовы. Это вкратце. Раши подробнее, толст подробнее. Садар. Вот это вот то, что Гемара говорит, что для чего же нам не полагаются на эту нашу логику? От чего же? Потому что хотят нас научить каждой специфической аллахе или аллахот законом в каждом конкретном виде ущербов. Окей, это будет Хей Амуд Бет. И Безрат Ашем на следующем уроке мы посмотрим еще одно, как бы такой пример, классический пример Ешивской Сугии, шестой лист, Даф Вав, трактат Вав Кама, с очень известным там штиклом Торы Рабрийского Рова и так далее. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаэми. Всего хорошего. До свидания. Блин, недар, да, мы это сделаем.